Книга Левит, глава 7. Я буду читать с 22 стиха. Это как раз тот последний аспект, на котором мы остановились в последующий наш или в предыдущий наш разбор Слова Божьего. Теперь мы снова коснемся этого последнего аспекта, чтобы воскресить немного в памяти то, что мы проходили, и будем продолжать дальше погружаться в Слово Божие. И Дух Святой поможет нам сегодня вновь и вновь раскрыть те драгоценные принципы, которые будут действовать в нашей жизни, которые мы сможем употребить с Его милостью. Стих 22 и ниже. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа-то из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа-то из народа своего». Здесь мы встречаемся с двумя особенно опасными вещами, которые находятся под великим заклятием. И это заклятие настолько велико, о котором сказал Иисус, не будет прощения ни в том веке, ни в будущем. Полное истребление человека из своего народа, полное удаление и отторжение от тела Христова, если вдруг человек приступит к туку, который приносится к Богу, то есть из скота, возьмет этот тук и возьмет его и употребит в пищу. Или же на какое любое дело, то он будет отсечен навеки и навсегда, и также за кровь. Теперь, когда мы встречаемся в Новом Завете, мы не встречаем о туке как будто бы ничего, но мы встречаем о крови. Апостолы повелели язычникам и написали угодно Духу Святому и нам ничего не возлагать более на язычников, кроме того, не делайте другим того, чего не желаете себе. И также не ешьте никакой крови. Но ничего не сказано о туке. И как бы опять эта кровь относится, человек не понимая, почему он ее должен не есть. Хорошо, даже если мы не понимаем, и Слово Божие говорит, не делай, мы должны не делать. Но все-таки мы будем благословеннее, когда мы поймем, а почему Слово Божие выносит такой приговор окончательный, которому нет никакого помилования, нельзя его апеллировать, протестовать, снова просить помилования. И тем более, что все мы находимся в таком положении, что знаем мы это или не знаем, и если вдруг даже по незнанию мы приступим к крови или к туку, в прямом смысле слова, мы будем отторжены от тела Христова. Теперь я хочу обратиться, прежде чем к крови, к туку. Что такое тук? Мы уже с вами говорили, тук – это, то есть, жир, который находится именно не просто жирное мясо, а вот непосредственно внутренний жир, который находится на стегнах внутри, на ребрах, около позвоночника или где-то во внутренностях, там еще располагается в животных. Этот тук запрещалось есть, он вместе с кровью и с внутренностями, с печенью приносился на всесожжение Господу, и Бог всегда обонял его. И это было всегда благоухание, приятное для него. Тук обозначает изобилие, богатство. Изобилие и богатство приравнивается Словом Божьим к славе. Бог сказал, я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Практически, каким образом мы можем брать тук, когда присваиваем славу всемогущего Бога себе? Истребится душа-то из народа своего. Слава Божия, когда Дух Святой через дары Духа Святого начинает кого-то употреблять, и человек возьмет оттуда этот тук, это богатство, эту славу, и начнет употреблять в пищу, начнет наслаждаться и упиваться этой славой. И Слово Божие говорит, истребится душа-то из народа своего. Еще пророк Исаия восклицает, я не дам славы моей иному. Не только истуканам. Он говорит, хвалы не дам истуканам, а славы никому не дам, кто бы он ни был. Бог не собирается здесь давать свою славу. Но Слово Божие говорит, что он будет делиться этой славой. В момент того, когда мы становимся этой жертвой, Он делится с нами славой Своею. Иисус сказал, ныне Сын Человеческий прославится, и Бог прославится в Нем. Когда Он отдавал Себя в жертву, то Бог прославлялся в этой жертве, и так как Бог прославлялся, то Иисус говорит, и Сын прославится. Бог прославляет нас в момент, когда мы отдаем себя в жертву. Каким образом мы не едим тук, когда мы не присваиваем себе и не говорим о своих заслугах и не требуем за свои заслуги вознаграждения. Вы знаете, есть дети Божии, которые действительно были употребляемы Богом, но они потребовали вознаграждения за свои заслуги. И когда они требуют вознаграждения или же где-то внутри желают получить их и не получив их, применяют какие-то действия по отношению к телу Христову, Слово Божие говорит, истребится душа-то из народа своего. Насколько мы должны быть аккуратны в получении милости Божией, которую мы имеем. Когда Бог через нас провел какую-то милость для кого-то, и вы знаете, где-то глубоко в сердце сохраняется, это Господь совершил через меня. Бог через меня созиждил дело свое. Он насаждал церкви. Он сделал то-то и то-то. Он совершил какое-то примирение. Никто об этом не может знать, но если человек внутри начинает этим упиваться, это настолько опасная вещь. Лучше было бы этому человеку просто впасть в какой-то открытый грех, который бы он видел, у него была бы возможность, по крайней мере, возвратиться. Но когда человек начнет присваивать славу, которая принадлежит Богу, у него нет шансов на возвращение. Иногда мы видим этих помазанных людей с удивлением, как они удаляются и говорим, неужели они не видят, неужели они слепы? Да, они уже слепы, потому что Бог отторг их. И это отторжение, никто их не будет отторгать, они сами уйдут. Потому что они стали присваивать славу всемогущего Бога себе или ждали за нее какое-то вознаграждение. Теперь здесь говорится, и крови никакой не ешьте. Но прежде чем говорить о крови, здесь говорится, вы можете употребить только из растерзанного зверем или из мертвого на какое любое дело, но только не в пищу. Другими словами, вы можете не из жертвы, приносящей Богу, но из скота, растерзанного зверем, или же мертвого взять. Допустим, его брали для того, чтобы смазывать колеса, смазывать какую-то машину, то есть на смазку. Могли смазать хорошо свои лапти или свою обувь этим, но ни в коем случае не есть. И опять, это то, что Бог уже не будет воспринимать. Бог никогда не восприемлет славы своей и не будет ее принимать от того человека, который растерзан зверем. Зверь – это дьявол и сатана. Иногда он нападает на чистое чадо Божие, и то по своим личным причинам поддается ему. Бог никого не отдает зверю. Человек сам идет. Бог никого не искушает злом, но каждый искушается сам, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. И когда человек начинает игнорировать это слово, в это время дьявол подходит к нему, потому что только произнесенным словом мы можем бороться с дьяволом. Написанным словом, но это написанное слово не убьет дьявола. Нужно, чтобы это написанное слово было произнесено мною против дьявола. И Слово Божие называет это произнесенное слово рема. Логос – это написанное слово, рема – это произнесенное слово. И притом неважно кем. Будет ли это Бог, будет ли это любой из святых, оно будет точно такое же рема, как у Бога, когда Он говорил «да будет» и стало так. Вот это называет Слово Божье рема, то есть слово произнесенное. И в оригиналах везде, где говорится, если сердцем веровать и устами исповедовать, устами говорить рема, то вот это слово исповедовать в оригинале рема. Это то же слово, которое Иисус сказал Петру, иди по воде ко мне. И если я верую сердцем и начинаю это слово говорить, исповедовать, то оно будет действовать. Быть может, оно пройдет через смерть, быть может, не сразу, но оно все равно сработает, потому что оно Божье Слово. И Он говорит, оно никогда, всякий раз, когда Слово Божье произносится, оно обязательно исполнится. Бог бодрствует, чтобы Его Слово исполнилось. Очень важно исповедовать и провозглашать Слово Божие, не просто читать, но надеяться на произнесенное Слово Божие и веру сердца, и тогда оно работает. Но растерзанный зверем – это человек, который игнорировал Слово Божие, и дьявол напал на него. И теперь у него есть дела, произведенные Богом, но вы не можете уже пользоваться от него, потому что этот человек растерзан зверем. Каким образом зверь терзает святых Божиих? Он говорит, всякая ложь не от истины. Всякая ложь не от истины. Он – отец лжи, дьявол. И когда человек начинает лгать и повергается в какую-то ложь, то как бы ни был он употребляем Богом, то если зверь уже растерзал его, вы не можете больше питаться из этого источника. Он его растерзал. Потому что человек увлекся. Вы знаете, иногда Слово Божие более легко прощает блуд и прелюбодеяние, но очень плохо прощает ложь по отношению к Богу. Ложь по отношению к Богу, ложь по отношению друг к другу и ложь по отношению к Церкви Божией. И когда человек произносит эту ложь и говорит: «О, ничего страшного нет», вы знаете, что ложь приравнивается к воровству, к убийству, потому что сатана назван лжецом, он назван вором и назван человекоубийцей. Когда вор идет на добычу, он обязательно убьет и обязательно солжет. Это его структура, это его природа. И сатана что-нибудь из этих трех факторов пытается внедрить в чадо Божие, которое приносит себя в жертву Богу, отдает себя. Он говорит: вы можете на любое дело употреблять, но не вздумайте питаться, есть. Здесь говорится: крови никакой не ешьте. Но практически Иисус сказал: в другом месте кто не будет есть этой крови, тот не будет иметь в себе жизни. Он сказал: кровь моя истина есть питье. И это для евреев было убийством, они этого никогда не могли понять. Они прекрасно знали из закона, что никакой крови не ешьте. Что же Иисус имел в виду? Опять так и осталось: никакой крови не ешьте. Но Иисус дал привилегию. Кто же питался этой кровью? Этой кровью питался только Бог. Она сжигалась на жертвеннике, она приносилась, выливалась под жертвенник, кропилась, тук сжигался. Это была пища Бога. Но Он сказал: никто ее не может есть. Иисус сказал: а вы можете ее пить. Она будет вашим истинным питьем. Кровь закланного агнца. Человек этого не может сейчас понять и познать. Но когда он начинает есть эту кровь, неправильно, в буквальном смысле слова, то кровью очищается всякий грех. Бог через кровь очистил все человечество. Бог кровью Сына Своего стер с памяти своей грехи человечества. Он не помнит. Мы можем помнить, наше сердце может страдать. Божественное сердце не страдает после прощения. Божественное сердце после прощения относится к вам так, как будто бы вы никогда перед Ним не согрешали. Как будто вы всегда были таким чистым, совершенным и абсолютно прекрасным. Божественное прощение смотрит на вас так, как на совершенного Сына Божьего, Иисуса Христа. Потому что кровь Иисуса Христа в Его памяти сделала такое дело, которое мы не понимаем. Но она сделала. Вот почему Иисус дает нам от Своей крови, чтобы мы могли прощать друг друга так, как Бог простил нас во Христе. И никогда не вспоминать. И здесь нужно волевое усилие. У нас есть память, но мы сами не вспоминаем. Когда мы прощаем, это не мы вспоминаем. И когда приходят какие-то мысли, это уже не наши мысли. Эти мысли принадлежат дьяволу, обвинителю, клеветнику, вору и убийце. Он пришел, чтобы убить нас, напомнив нам. И тогда мы должны стоять на Слове Божьем, как бы нам больно не было, какие бы эмоции у нас не были, мы должны сказать: во имя Иисуса Христа, отойди от меня, сатана. Это не от Духа Божия. И когда вы примените волю и решение, вы увидите, что ваши эмоции, ваши чувства начнут вам повиноваться. Как объезженная лошадь, которая только почувствовала седло хозяина и узду, она начинает моментально повиноваться своему хозяину. Но не объезженная лошадь, хотя вы вдели ей узду и оседлали, только вы на нее не успели вскочить, как она уже сбрасывает вас. Она начинает метаться, она приходит в ужас. Пена выступает у бедной лошади, она мечется, чтобы убрать седока. Она никогда еще не встречала такого свободолюбивое животное. И вдруг его начинает обуздывать, начинает им управлять. Вот точно такие наши страсти и похоти, эмоции, которые еще никогда не попадали под контроль Духа Святого. А Дух Святой не контролирует чувства. Он контролирует наш дух. Дух контролирует наш разум, разум контролирует нашу волю, и только воля может контролировать чувства. Вы видите, какая передача, как далеко стоит Дух Святой от наших чувств. Он контролирует наш дух, дух передает информацию в наш разум. Разум повелевает просвещенной воле, и воля повелевает чувствам и сдерживает их. И когда такой порядок в человеке произойдет, тогда ваша лошадь пойдет туда, куда нужно. И в конце концов она настолько привыкнет к хозяину, что вам не нужно будет брать усу. Узды. Вы только сядете на нее и можете спокойно отдыхать. Она сама вас приведет домой. Давид говорит: даже и плоть моя успокаивается. Она будет успокаиваться. Это не принесет вам нервоза. Иногда люди говорят: я становлюсь нервным, сдерживая себя. Да, вы станете нервными, сдерживая себя без Духа Святого. Но если через Дух Святой вы начинаете сдерживать себя, то такое воздержание полезно, и нервы начинают исцеляться. Нервные клетки начинают возобновляться. Разрушенная нервная система начинает созидаться. Медицина говорит, не созидаются нервные клетки. Слово Божие говорит, будет созидаться верою. Ваши нервы восстановятся, ваши эмоции станут равновешенными, потому что вы поймете, что такое кровь. Никакой крови от этого жертвенного животного не ешьте. Слово «ешьте» не употребляйте, потому что это великая слава Божия. Но повторяю, для нас сегодня есть привилегия. Мы это делаем верою. Бог дал нам привилегию, Он никому еще этого не давал. Он окропил кровью и в момент Старого Завета, и в момент Его жертвоприношений никогда кровь не употреблялась. Впервые Сын Божий на вечере сказал: «Сия есть кровь Моя Нового Завета. Сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание». И прежде чем Он это сделал, Он сказал иудеям: «Кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, тот не будет иметь в себе жизни». И они сказали наоборот: «Тот, кто будет пить кровь, тот будет смерть иметь по закону Моисеева. Как же ты говоришь о жизни?» Вот почему я сегодня остановился на этом месте Священного Писания, чтобы мы поняли привилегию Церкви. Это диспенсация Нового Завета. Старый Завет этого никогда не повелевал. Но в буквальном смысле кровь любого животного все-таки является грехом для народа Божьего. И народ Божий не должен употреблять. Он теперь должен понимать, что за этой кровью что-то стоит. Бог запретил ее употреблять святым. Он хочет, чтобы мы употребляли кровь закланного Агнца. И так как жизнь тела в крови, какой бы она ни была, чтобы мы не посягали ни на какую жизнь. Когда мы убили животное, но не берем его крови, это еще не говорит о том, что мы посягаем на жизнь. Бог считает посягательство на жизнь, когда мы берем кровь в пищу. Он дал нам возможность убить это животное, то есть и пользоваться им. Но Он запретил брать его кровь, говоря: «Я допустил, я поставил такой закон, и я не хочу, чтобы кто-то из вас брал какую-то жизнь и поражал». Существует учение, что лучше вообще не убивать никого. И эти учения проникают и в христианство, но в основном они вне Христа. Когда люди делают себе, особенно в Индии, есть такие религии, апахала такие, значит, одежды и апахала, когда они идут, чтобы всех мошек, чтобы они как-то воздухом отбрасывали, чтобы ненароком, случайно не наступить и не раздавить какого-нибудь муравья или какую-нибудь мошку, потому что они боятся посягнуть на какую-то жизнь. То есть они впали в крайность и пошли не туда. Вы можете охотиться, но не для развлечения. Вы можете всегда делать что-то для пищи, взять любое животное, неважно, чем вы его убьете. Будет ли это нож, будет ли это ружье, не так это важно. Важно одно, чтобы вы не посягали на кровь. И Бог говорит, когда вы не посягаете на кровь, значит, вы не посягаете на жизнь. То есть, посягая на жизнь, мы посягаем на кровь, посягая на кровь, мы посягаем на жизнь. Но только не у животного. Теперь я хочу оставить и двигаться дальше вместе с вами. Я буду читать 28 стих и ниже. «И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым, кто представит мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение. Из мирных жертв ваших отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясанье и плечо возношение, и отдаю их Аарону священнику и сынам его вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их». Здесь мы встречаемся с продолжением закона о мирной жертве. Здесь говорится, что человек, приносящий мирную жертву, должен это сделать лично своими руками. То есть он сам должен перерезать горло животному. Он сам должен возложить руки на него, исповедать свои грехи и перерезать ему горло. Остальное уже работа священника. Священник берет оттуда тук, он берет, значит, кровь, кропит ею, он берет почки, все это сжигается. Но правое плечо и грудь остаются священнику, а остальное мясо приносившему. И Слово Божие говорит, что это вечный участок для помазанников Господних. Оно не говорит «часть», оно говорит «участок». То есть мы здесь должны определить нечто как территорию, какая-то особая территория. Здесь Слово Божие хочет показать эту мирную жертву, жертву благодарения, как территорию. И в этой территории грудь и правое плечо принадлежит помазанным священникам. Теперь Слово Божие говорит, что вы царственное священство, люди, взятые в удел. И плечо – это символ власти, рамена, на которых были обычно погоны у священников. Эти погоны состояли из камней. У него было 6 камней здесь и 6 камней здесь. Таковы погоны были, и это была власть на раменах его, у священника. И здесь говорится, что правое плечо, правовая деятельность, не просто какое-то плечо левое или оба плеча, а именно правое плечо, это правовая деятельность. То есть божественная власть, и притом праведная власть, принадлежит этим людям. Грудь – это тончайшие движения души, неизвестные никому, известные только Богу, и Бог дает возможность для помазанников своих познакомиться, подойти ближе к нему и узнать то, чего не знают другие люди. Это не для всех спасенных. Это для тех спасенных, которые захотят, которые пойдут, которые посвятят себя. Мы будем немножко глубже говорить об этом в другой главе 8. Сейчас я только легко касаюсь того, и Слово Божие здесь касается, что Бог берет это и отдает своим детям. Вначале Он берет это себе, а потом отдает определенной группе людей, которых называет священниками, что это вечный участок. И всякий, кто посягнет на них, это равносильно, что вы посягнули на святыню Господню. Другими словами, быть может, странно звучит, но большинство верующих по многим странам мира знают только теологически, но не практически, что это значит. Когда они представляют свои жертвы Богу, они не хотят, чтобы правое плечо и грудь принадлежали священнику. Они не дают это священнику, и в силу того у них нет священников. Священник – это тот, который имеет право от Бога, и он берет, но эти люди не дают, значит, они и Богу не дали. Если бы они правильно дали Богу, то обязательно священник имел бы свою долю. Он имел бы грудь потрясания, потрясая ее пред Богом, и он бы имел правое плечо. Я говорю сейчас о служителях Божиих, которые должны быть на обеспечении церкви, и которые не должны осуждаться, и которые не должны предаваться пререканию и позору. Но сегодня именно, я не знаю, как здесь в Америке, но и здесь часть позора лежит на служителях, потому что некоторые из них пали, но это еще не говорит, если некоторые из них пали в корысть, это значит поносить всех священников Божьих за то, что они находятся на обеспечении церкви. Я видел в духе своем, я уже вам говорил, когда однажды мне предложили, вот мы тебя призвали, и мы тебе будем определенную часть платить. Я отказался от этой определенной части, потому что в духе я видел, что эти люди не дают Богу. А раз они не дают Богу, значит, я не имею права оттуда пользоваться, нужно правильно давать. И когда я отказался, эти служители облегченно вздохнули, улыбнулись и сказали: «Слава Богу!» А мы думали, что ты такой же, как и все. То есть, как только человек, он, то есть ты такой же, как и все, которые, ну, пользуются деньгами церкви для своего обеспечения. Слава Богу, что ты не такой. Но я как раз такой, который берет от жертв Господних по Его Слову. Я смирил себя, потому что я вырос в этой структуре, и для моей души, и для моего эгоизма, и не только для моего, но и для моей всей семьи, и для моей жены. Это был особый барьер перейти на это, согласиться с этим. Я соглашался теологически, но не на опыте. Я говорил, я проповедовал об этом, но я не думал сам жить этим никогда. И когда подошла такая часть, что мне нужно было переступить этот барьер, я молился и говорил: «Боже, как я это сделаю?» Я никогда не принимал, это раз. Во-вторых, я не знаю, как это будет, это же позор. И тогда Дух Святой заговорил: «Ты не хочешь нести мое поношение? Это слава, это они считают за позор, но это привилегия. Это привилегия от моих жертв. Когда будут правильно даваться Богу, тогда и ты будешь правильно принимать. Это привилегия. Конечно, я первый в семье согласился, и то есть я подавил свой эгоизм, и то есть до сих пор люди осуждают. Конечно, не в нашей церкви. Если даже не члены нашей церкви нас осуждают, то они уже не члены нашей церкви. Потому что тело Христа, отдающее ему, не будет осуждать. Это закон Божий, и это вечный участок. То, что принадлежит Богу, принадлежит священнику. Вы скажете, а если все мы священники, тогда что? Тогда куда ты денешься? Ты только что сказал, что все вы царственное священство. Разумеется, все мы царственное священство, но нельзя понимать Слово Божие одностороннее. Оно говорит, все мы царственное священство, но в этом царственном священстве оно выделяет человека, и мы будем говорить об этом в отдельной 8 главе, что это выделение не принадлежит человеку и не происходит по воле и желанию самого человека. Я закончу эту главу словами «Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их». То есть эти два стиха подводят итог тому, что мы прошли с вами за несколько разборов слова, разбирая жертвы и законы. Теперь мы перейдем к 8 главе. Здесь будет говориться о посвящении Аарона и сыновей его на священство. Мы обработать свой участок, куда нас поставил Бог, куда Он повелит и как Он будет повелевать. Иногда мы хотим, Боже, я хочу, чтобы Ты повелел мне. Бог повелевает сегодня, Он дал главу и через главу будет повелевать. Иногда мы не признаем главы, мы говорим, Боже, я хочу лично, заговори ко мне. Да, Бог говорит к некоторым личностям лично, но мы не имеем права этого требовать. Это суверенитет Божий, Его право говорить лично к человеку. Мы должны подчиниться Слову Божьему. Если Он заговорит, заговорит нет, мы должны следовать просто Слову Божьему. И поэтому здесь Бог будет давать награду за качество и за верность веренного служения. И поэтому каждый получит за качество только, а не за размах. Я не буду получать за размах, никто не получит за размах, что один был в своей семье и никогда никуда не ходил, и никому нигде не проповедовал. А тот ездил по миссионерским полям и сделал очень много. И тем более, когда Бог начнет испытывать его личное строение, и у него не окажется плода, его дело сгорит, он сам спасется, как бы головня из огня. Бог сказал, я не дам славы моей иному. То, что люди пришли, это не есть заслуга человека, это заслуга Бога. Если Бог не насадит, если Отец не призовет, никто не может прийти. Я могу проповедовать, другой может проповедовать, но если Дух Святой не призовет, никто не придет. Мы можем душевно увлечь людей, но вы не увлечете людей Духом, потому что Дух Святой увлекает. А если Дух Святой увлек, то это Дух Святой увлек. И поэтому Он будет оценку давать мне в своем огне по плодам моим и по плодам твоим. Если у меня найдется тот плод, плод Духа, любовь, радость, кротость, воздержание, вера, и у тебя найдется, то он будет смотреть, в каком состоянии этот плод. Он вызрел, или он еще зеленый, или он только пустил цвет. Некоторые люди в цвете умирают. То есть этот плод у них действительно зависть была, и он завязался и расцвел. И они умерли, потому что уже закончилось время. Бог дал им это время, чтобы не только зависть была, но чтобы он и созрел. А они не созрели. Они так и остались с этой завистью, и так и умерли. То, разумеется, Бог будет смотреть по плоду, в какой стадии этот плод. И я повторяю, что у многие потерпят кораблекрушение в вере, когда Бог будет испытывать наше личное строение. Я не говорю строение, дело церкви, мое. Это дело Божие. Я говорю, мое строение и твое – это плод твоего собственного духа. Это разбил ли ты свой кувшин, в котором варилась эта жертва, глиняный кувшин, или же ты не разбил его? Теперь, когда мы видим, что это помазание отличает, оно выливается на голову, и человек получает особое полномочие, помазание, власть с головой. Вот эта часть получает информацию Бога через мой дух. «И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех. И заколол его, и взял кровь, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон. И очистил жертвенник. А остальную кровь вылил к подножию жертвенника и осветил его, чтобы сделать его чистым». Странно, не правда ли? Приносится жертва посвящения, и она еще не посвящение, а жертва за грех, которая входит в эту жертву. Жертва посвящения – это отдельная жертва.
Это жертва мирная, но приносится жертва за грех, а жертвенник освящается. Потому что жертвенник отождествляет самого Иисуса Христа, а также тех, кто в Иисусе. Теперь здесь речь идет о сынах Аарона, то есть приводящего многих сынов в славу. Иисус – первенец, и Он приводит многих сынов в славу. Они идут за Ним, они получают вместе с Ним то, что Он имеет у Бога – наследство. Мы наследники со Христом, сонаследники Христу. Теперь, когда жертвенник становится чистым, потому что Иисус очистил, и Он сделал этот жертвенник чистым через свою кровь, Он пролил свою кровь, и взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике, а тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. Вы видите, что эти люди подвергнутся поношению. Израильтянин всякий раз, когда приносит жертву, он все равно подвергается поношению, жертва за грех. Но здесь говорится об этой жертве, когда жертва посвящения идет. Апостол Павел говорит, чтобы иметь свидетельство от внешних и от внутренних, то есть доброе свидетельство. Теперь доброе свидетельство делится на две половины. Иисус сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Если все человеки говорят хорошо, и никто не говорит плохо, его нельзя, там что-то ненормальное. То есть на него нет никакого поношения, никто его не поносит, никто ему не завидует. Обычно помазанникам Божьим всегда завидовали. Зависть всегда сжигала, их всегда поносили. И обычно против помазанников Божьих сатана всегда направлял свое острие, и его острие всегда состояло из клеветы и лжи, и поношения. И если это так, то обязательно эта часть тоже должна присутствовать. Апостол Павел говорит, посылаю одного брата во всех церквах, похваляемого за благовествование. Но тем не менее, если вы возьмете этого благовестника с другой стороны, вы встретите категорию во всех этих церквах, которые не похваляли его, поносили его. Всегда помазанники Божии имеют и одну, и другую сторону. Но здесь говорится именно о том, что он имел доброе расположение и потом имел поношение Христово, которое Павел говорит, выйдем к нему за стан, нося его поругание. То есть в этой жертве, когда мы отделяемся от нашего рода, мы обязательно подвергаемся поношению. Теперь дальше говорится, «И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна». Вы видите, жертва приносится за жертвой. Жертва за грех теперь, жертва всесожжения. «И заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон». И рассек овна на части, и жег Моисей голову и части, и тук. А внутренности и ноги вымыл водою, и жег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. В этой жертве, когда человек отдает себя всего, без остатка, всю свою жизнь, кто возлюбит более отца, мать, жену и даже свою жизнь, более своей жизни, меня возлюбит или более свою жизнь возлюбит, чем меня, недостоин меня, говорит Христос. Вот здесь как раз это жертвоприношение символизирует личность, которая полностью отдалась. Она уже не советуется не только с родственниками, с плотью и кровью, со своим родом, со своей религией, со своей церковью, вот, в которой, быть может, она выросла, которая ее взлелеяла, где здесь много знакомых, но когда Бог ведет человека на посвящение, Он выделяет ему служение. Когда Бог выделит вам служение, Он отделит вас своим особым методом, и вы это узрите. И это будет всесожжение, приятное Господу. Говорится, внутренности и ноги вымыл водою. То есть еще и еще раз Бог берет тончайшие и внутренние движения, то есть внутренности, и еще раз Слово Божие все это омывает, и оно чистое, все это сжигается на огне. Теперь 22 стих. «И привел другого овна». Овна посвящение, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их. И покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». И взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук, и их правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом взял, один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание. Это жертва Господу. Вы помните, мирная жертва делилась на жертву благодарения, жертву обета и жертву посвящения. Именно мирная жертва является в данной ситуации жертвой посвящения. Она не всегда служила жертвой посвящения. Она иногда служила жертвой обета и жертвой просто благодарности. Но здесь эта мирная жертва служит жертвой посвящения. Человек может посвящать себя только тогда, когда тот, кто есть мир наш, сделал свое полное дело, и когда мир ваш уже никто не может нарушить. Внешне он может нарушаться, но глубоко внутри вы имеете такой слой или такую полноту мира Божьего, который никто не может нарушить. Только тогда Бог начинает эту жертву посвящения проводить у вас. Что бы ни происходило во внешнем человеке, что бы ни происходило в вашей жизни, но глубоко внутри вы будете иметь полный мир. И поэтому это жертва мирная и жертва посвящения. То, что здесь берется курдюк, потому что там тук и внутренности все, и сжигается, и берется одновременно один хлеб с елеем и одна лепешка, и один опреснок. Здесь мы видим, при этом посвящении присутствует все. Опреснок без елея – это символизирующая жизнь Иисуса Христа на земле, во плоти. Потом она была наполнена Духом Святым. На него сошел Дух Святой при Иордане, хотя он и родился от Духа Святого. Но здесь имеется в виду, что все это приносится Богу вместе, и у вас ваша жизнь – как она по плоти, то есть ваша жизнь во времени, она пресная. То есть там нет закваски, порока и лукавства, как мы говорили. И если есть там закваска, порока и лукавства, то такой человек не является священником Божиим. Не должно быть закваски, порока и лукавства. Далее здесь говорится, другой хлеб с елеем помазания, здесь уже явно говорится, плюс он будет есть помазанное Слово Божие. То есть он будет вкушать его, Бог будет давать ему силу своего слова в помазании. И это будет помазующее слово Божие. Повторяю, многие люди сегодня все-таки центр тяжести уходит на изгнание и на чудеса. Но здесь слово Божие говорит о помазанном слове. Когда вы едите хлеб, напитанный елеем, запомните, в напитанном елеем хлебе не существует чудес и знамений. Там существует поношение, там существует все, что угодно, но только не существует чудес. И самое великое чудо там – это поношение, которое вы несете, преломленный хлеб, который вы едите, сокрушаете, это пища ваша. Вы не имеете права питаться чудесами. Чудеса – это слава Божия. То есть, как мы говорили, суд, власть – слава Божья, чудеса – слава Божия, изгнание бесов – слава Божия. Мы не имеем права питаться этим. И если люди питаются этим, значит, они берут славу Бога. Это принадлежит Богу, мы не имеем права питаться этим. Неправильное служение, крен, если даже это от Бога происходит, и люди ищут это, они должны правильно искать. На первом месте должно стоять Слово Божие, ваш плод, ваша святость и поношение Христово, которое вы обязаны нести как привилегию, а не как принуждение. Теперь после всего этого, когда Моисей все это сделал, и грудь эта была потрясена, и написано, и взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева, отовно посвящение, как повелел Господь Моисею. Вы видите, что грудь принадлежала Моисею. В это время Моисей исполнял роль священника, первосвященника. Ему принадлежала эта грудь. Потом она будет принадлежать Аарону и сыновьям его. Но так как сейчас Моисей их посвящает, значит, сам человек себя не может посвятить. Он сам себя не может избрать на данное служение. Вы скажете, могу ли я молиться? Господи, возьми меня на посвящение. Конечно же, существует жертва обета, жертва посвящения. Но эта жертва посвящения, вы не знаете, на что посвящаете себя. Вы просто должны посвящать себя Богу. До тех пор, пока Бог не откроет особого дарования в вас и потребует, чтобы вы дали свое согласие. Тогда вы даете свое согласие на данный род служения, на который Бог потребовал вас. И повторяю, это не всегда будет идти в согласии с нами. Обычно вразрез идет. Иногда мы думаем, мое служение там, вдруг Бог говорит, твое служение здесь. Иногда Бог говорит здесь, а мы думали вот там как раз. Иногда мы думаем, мое служение здесь, потому что у меня есть дарование по природе. И вдруг Бог говорит, нет, твое служение здесь. Боже, но ведь а зачем я родился таким? По природе у меня такие дарования. Бог совершенно иногда может делать удивительные вещи. Мы должны быть просто чутки и честны, и искренни пред Богом. Боже, я, как только пойму, я исполню мое дело, только открой мне мое место. И тогда Дух Святой начинает открывать. Каждый из вас имеет право молиться. Боже, я хочу посвятить себя. Кто-то скажет, а разве вы не посвящали себя, когда каялись? Нет, но чем глубже вы приходите к Богу и возрастаете, у вас появляется чувство и желание глубокого посвящения. Эта глубокая посвященность приводит вас к тому, что Бог может выбрать вас. Он выбирает людей посвященных, которые молятся о посвящении, но не молятся об определенном посвящении. Никогда не молитесь, Боже, я хочу того или я хочу этого. Представляйте Богу и Его суверенитету дать вам место, которое Он захочет. И не торгуйтесь с Ним, когда Он выберет вам место, и оно казалось ниже того, которое вы захотели. Вы помните, как Он сказал, когда придешь в мой дом, званый на пир, не садись на первое место, но выбери себе последнее место, и господин пира возьмет и скажет тебя, пройди сюда, и тебе будет честь пред всеми. Это как раз к этому. Это как раз к этому посвящению, когда мы посвящаем себя Богу. Бог нас позвал на свой пир, и мы посвящаем себя, и приходя на этот пир, как бы вы ни чувствовали себя высоко в духе, так как у вас нет определенно, и Бог еще вас не позвал пред всеми, и не выделил, и не одел вас в эти одежды, занимайте всегда место на самом зади. Если и так и считаете, и вы никогда не оскорбитесь. Иногда люди занимают место на зади с тем, чтобы их пригласили вперед. Если их вперед не пригласили, они возмущаются. Иногда видел людей, которые приходили там сзади, сидели, они краснели от негодования и злости и уходили посреди служения, потому что я их не позвал оттуда сюда. Они ждали, что их сейчас пригласят, а их не пригласили. Они могли бы прийти сразу сюда сесть, но они знали, что они великие птицы, великие миссионеры, и они пришли и сели там. А я намеренно не пригласил их и даже предупредил, что они даже не будут говорить. Послал брата запиской и сказал, что вы огорчили Дух Святой, я вам слова не дам. Так что, то есть я пообещал дать слово, он попросил, у меня есть слово к народу, я сказал, хорошо, я дам. Я ему сказал утром, и когда я сказал это, Дух Святой начал работать во мне, и я почувствовал сильную тяжесть, и я стал молиться, и Дух Святой мне конкретно открыл, что этот человек находится в грехе. Он оскорбил Дух Святой, не похулил, оскорбил Дух Святой. Ему требуется покаяние. Я написал ему записки, я не знаю что, но Бог мне указал, вы оскорбили Дух Святой, и вам нужно каяться. Поэтому извините, я беру мое слово назад, я не дам вам слово. Он знал, что его пригласят к слову, уже знал, и сел сзади. Я просто привожу пример. То есть мы не должны так делать. Если мы заняли то место и нас не позвали, значит, это нормально. Это как раз то место, которое я посвящаю, я пришел, и я просто ожидаю. В любое время господин пира, когда он найдет нужным, при всем пире он может взять кого-то и выделить. Это его право, это его суверенитет. И повторяю, никогда не нужно думать, если перед церковью что-то Бог делает, то это что-то, это особенно с одной стороны. Но повторяю, есть люди, которые никогда не будут выделены, но будут иметь очень большие почести в небесах, только потому, что никогда не были особенно выделены. И потому они будут иметь особую почесть в небесах, что смогли смиренно и тихо пронести свое служение, молитвенное служение, не претендуя ни на что, но будучи здоровой клеткой тела, воспринимая и продолжая свою работу, взаимоскрепляющие связи любви друг к другу. Это есть жертвопосвящение, глубокое жертвопосвящение. Итак, Моисей взял грудь, эти тончайшие порывы, которые принадлежали в тот момент ему, и принес их пред Господом. Это было его, он потряс, и он мог потом это есть. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. А прежде чем он это сделал, он взял с жертвенника, он на жертвенник покропил кровью и елеем, и взял с жертвенника елей и кровь, и снова покропил на Аарона дважды. Первый раз он это сделал прямо, взяв из рога елея и помазал Аарона, возлил ему на голову. Он взял крови не прямо с жертвенника, а с агнца, которого приносил, и нанес на правое ухо Аарону, и на большой палец правой руки, и на большой палец правой ноги. Так как мы об этом уже говорили, я только вкратце намекну, что правое ухо – это то, что мы слышим, Кровь освещает, отделяет наше слышание от другого слышания. Кто глух так, как глух вестник мой, мною посланный? То есть здесь имеется в виду глухота, когда вы оглохли на рок-н-ролл, на рок-музыку и на всякую беспорядочную музыку, которая вышла не из божественного источника. Когда вы оглохли на всякие частушки, когда вы оглохли на всякие анекдоты, на всякие гнилые слова и на всякие праздные слова. Вы просто их не слышите, вы оглохли. Кто глух, как раб мой, мною посланный? Ты слышал многое, но не замечал, и уши отверсты были, но ты не слышал, и Господу угодно было поразить его. То есть практически вот о чем здесь говорится. Кровь, которая попала сюда, после этого ваш слух открывается, и вы начинаете восторгаться слышанием того, чего вы никогда не слышали. Вы начинаете слышать духовный мир. Вы слышите звуки веры, и поэтому вы начинаете провозглашать. Я слышу шум дождя, они говорят, ненормальный. Уже 3,5 года его нет, ни одной тучки на небе, земля вся растрескалась, небо медное, он говорит, я слышу шум дождя. Потому что ваше ухо помазано кровью, вы начнете слышать то, чего другие не слышат. То есть эти люди, посвященные люди Богу, будут слышать то, чего другие верующие не будут слышать. Человек, приближенный к Богу, будет слышать духовный мир, и он оглохнет на информацию дьявола. Он не будет слышать ее, потому что его ухо закрылось. И оно закрыто приемом Слова Божьего. Не думайте, что он закрыл его, и если он может прийти и стоять и находиться там, нет, он должен уходить от греха. Именно здесь кровь, что он делает, когда он слышит информацию. Иногда люди говорят, я прекрасно уверен, и меня это не убедит. И он намеренно идет в общество, где будут говорить против, и сидит, слушает. А Слово Божие говорит, закрой ухо свое, будьте мудры, как змеи. Не тот змей, тот змей хитер. Змей, который обольстил Еву, хитер, он не имел никакой мудрости, он потерял ее мудрость. Он только был раньше, теперь он хитер, мудрости нету. Но вы будьте мудры, как змеи, которым Бог дал мудрость, они одно ухо к земле и хвостом закрывают другое ухо. Это значит, ваша деятельность здесь будет, но кровь Иисуса таким способом будет хранить вас. У вас не будет любопытства, а что же обо мне говорят, а что же говорят о той церкви, об этой. Вы перестаете, и вы с удивлением отметите после того, когда кровь нанесется, что для вас... все басни и все новости стали как-то не первостепенного значения. Раньше вы этим жили. Что новенького? Вот такая-то, вот с ней случилось то-то и то-то. Та-то выходит замуж за того-то, вот-то, та женится на том-то, поссорилась с тем-то, согрешила, упала, обольстили, те пошли туда-то, украли то-то и то-то, вот, сделали так-то и так-то, оговорили, оклеветали, приехали, уехали, цены поднялись. То есть... И это ваша пища. Но когда кровь коснется сюда, вы безразличны будете к этому. Но когда только вы услышите о Господе Иисусе, о принципах Духа, о величии Божьем, вы, ваше ухо все туда. Потому что ваше ухо открыто. Вы будете идти именно туда и закрывать свой слух, и вы не будете, повторяю, не слушать этой музыки, вы сразу будете ее разбирать. Ваше ухо начнет быть разборчивым. Теперь большой палец правой руки. Правая рука – это правовая деятельность. Я уже говорил, Иаков называет своего сына Вениамином. Вениамин – это сын моей правой руки, или же моя опора, моя надежда, мой заместитель. Мать его называет Бенони, сын моей печали. Она печалилась. Она умирала при рождении сына, любимая жена Иакова. Умирала, потому что Иаков подписал ей смертный приговор, не зная того. Он сказал, те боги, у кого ты найдешь Лавану, тот умрет. Тот должен умереть, у кого эти боги. Лаван не нашел, но Бог знал, что эти боги у Рахили. И Рахиль должна была умереть. Вы можете прятать их под седлом, но придет день, когда вы умрете за это. Потому что все то, что связано с идолами, должно быть предано смерти. Не воруйте и не носите их под седлом, и не прячьте. Иаков может не обнаружить, и Лаван тоже. Но Бог обнаружит в свое время, и слово... Это осудит нас. И поэтому будем осторожны и не будем прятать их. Все равно Иаков повелел, принесите. И в это время она вынуждена была из-под седла вынести и принести. И поэтому она назвала сына, сын моей печали. Но он назвал его Вениамином. Моя надежда, моя опора от любимой жены. Он будет мой заместитель. Он видел в нем своего заместителя. Хотя он не стал его заместителем, и опорой его стал совершенно другой человек, Иосиф, но это был от этой же жены. Но сейчас я не эту мысль хочу говорить, я хочу говорить именно о правовой деятельности нашей руки. То есть правый палец – это наша деятельность. Это то, что мы делаем. Правый палец большой ноги – это то, куда мы ходим. Это уже не деятельность, а хождение наше. То, куда мы направляемся. Там лежит кровь Иисуса, и вы никогда не будете водимы колдунами и волшебниками. Никогда. Которые называют себя пророками. Сегодня очень многие люди, вот их эти колдуны продолжают гонять. Пожили год в Калифорнии, хоп, в другой штат Бог повелел. И они целым балаганом снялись, поднялись и уехали. И как будто больше святых не существует. Однако они держат связи с ними, контактируют. А зачем вы контактируете? Ведь другие святые не подчиняются вашим колдунам. Вот вы переехали в этот штат, а те люди остались там, и здесь много, и в других штатах. Ну нет, а у этих людей есть свои колдуны. Они им говорят оставаться здесь. Другим говорят немедленно бежать. Четвертый колдун провозглашает: бежите только не стадным образом, тайком убегайте, вас сюда на заклание привезли. И таких колдунов много, все время запугивают и запугивают наследие Божие. Но когда у вас будет кровь здесь, здесь и там, вас уже никто не запугает, потому что у вас власть, помазание. Вы знаете, куда ходить. Ваши стопы будут направляться по стопам Слова Божьего. Они пойдут в самое, как бы, пекло беззакония для того, чтобы там провозглашать Слово Божие, потому что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И Иисус никогда не будет отделять свою церковь и прятать ее где-то в пустыне или где-то в Канаде, в безлюдных местах, или где-то в Аравийской пустыне. Никогда. Перед тем, как Он вознесет свою церковь, Он ее пошлет в самое средоточие греха, разврата и распада. И она будет находиться там и будет сиять, как светило на тверди небесной. Она не будет подвергаться и будет удивляться, каким образом. Каким образом ваши дети ходят в одну и ту же школу, и она девочка. Каким образом они будут удивляться, потому что сегодня 90% к 12 годам в американских школах не есть девочки. Уже не 90%. Они будут удивляться, каким образом вы сохранили себя. Как это произошло? Это все уже давно удивление будет. Почему они вас слушаются? Удивительно. Ваши дети вам подчиняются. Они вас слушаются. У меня ребенок не подчиняется, 3-летний, 4-летний. Как вам подчиняется 18-летний ребенок? До каких лет он должен подчиняться? Не будет ли это инфантильностью, что мы его вот сделаем, чтобы он все время подчинялся? А, Исаак был в послушании отца и жил с отцом. Ему было уже 40 лет, и он не женился. Он ждал, когда отец невесту ему, когда, наконец, отец соблаговолит женить его и скажет ему, а он ему ничего не сказал. Он подозвал Елизера и послал: «Поди, приведи жену для сына моего». И когда тот привел, он пришел и сказал Исааку: «Я привел тебе жену по приказанию отца твоего». Исаак ввел ее в шатер матери своей, возлюбил ее и не прогадал. Цари потом удивлялись красоте ее и были влекомы ею. То есть я снова и снова возвращаюсь. Теперь он берет эту кровь и этот елей помазания уже с самого жертвенника. То он брал, когда помазал жертвенник, теперь он второй раз. Здесь говорится об удивительном помазании. Последующее помазание будет особым помазанием. Оно берется прямо с жертвенника. Жертвенник – это всегда страдание и боли. Это помазание, к этому помазанию будет примешана божественная скорбь и божественная боль. О погибающих, о скорбящих, о болящих. И эти боли после посвящения становятся вашими болями. Действительно, посвященный человек не пройдет спокойно мимо страдания и горя святых Божиих. И в первую очередь святых Божиих он не сможет просто пройти. И вот он уже не сможет судить. Видя человека, упавшего в грех, он скорее начнет страдать и молиться о нем. И только как крайний случай и крайняя нужда, когда невозможно вылечить, и как гангрену нужно ампутировать, только тогда он предаст эту личность заклятию, то есть отлучит. Только тогда. А до этого времени, и даже отлучая, будет скорбеть, не будет торжествовать. И когда будут падать святые, он не будет торжествовать, как это не делал Давид. Давид скорбел о поражении Саула. Он сказал: «Не рассказывайте в Гефе, и не пойте песни, чтобы дочери филистимлян не знали». Он проклял Гилвуйские горы, сказал: «Да не падет на вас ни дождь, ни роса, потому что там пали сильные. Вы зажгетесь божественной тоской и скорбью». И повторяю, вы будете скорбеть, вы будете называть грех грехом, но о личностях вы будете глубоко-глубоко скорбеть. Они будут болью вашего сердца. Потому что это помазание взято теперь с жертвенника. И эта кровь не просто от жертвы, а прямо с жертвенника, где жертва полностью уничтожается. «И сказал Моисей Арону и сынам его, сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Арон и сыны его должны есть его. Остатки мяса и хлеба сожгите на огне». Правое плечо, грудь взял Моисей себе. Внутренности, тук, почки были сожжены на огне. Остальное они должны были сварить и есть прямо там. И далее. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. Обратим наше внимание, что в течение этих 7 дней происходило очищение. Уже помазанные, уже в одеждах благолепия, уже кровь нанесена везде, но тем не менее все еще происходит очищение. Иногда святые говорят, такой помазанник Божий мог ли согрешить, духовная личность может ли согрешить. Вы видите, 7 дней идет посвящение. Он уже священник, он уже помазанный, уже все есть. 7 дней – это полнота, происходит очищение в этот момент. И они в это время не должны жить никакой другой жизнью. Все, нужно все, выключить телефон, отключить телевидение, выбросить все книги, всю информацию. И в это время, когда вы чувствуете, что происходит глубокое посвящение, и Бог близок к вам, дорожите этим временем, Бог не будет всегда близок. Если Бог к вам подошел очень близко, началось ваше посвящение, и точка отсчета ваша началась. Забудьте всю суету, забросьте все. Пожертвуйте всем и находитесь при скинии собрания. Не пропускайте ни одного слова.